Здравствуйте, с вами программа «О земном и о небесном». Продолжаем искать ответы на самые разные жизненные вопросы с архиепископом Пятигорским и Черкесским Феофилактом. Здравствуйте, Владыка.
Здравствуйте, Юлия. Здравствуйте, дорогие братья и сестры.
Владыка, через 2 дня день рождения епархии.
Да, будем праздновать.
Разрешите вас поздравить немножко заранее, но сколько свечей на торте будет?
8.
Уже 8, так быстро.
Или все еще 8. Да, так быстро. Но епархия была восстановлена 8 лет назад. Она, если брать исторический аспект жизни Пятигорской епархии, она была создана еще до революционного времени, но тогда все события, происходящие в стране и в церкви, не дали ей развиться как самостоятельной епархии. Репрессии, которые тогда начались в нашем государстве, не позволили сюда быть назначенным священноначалью, и епархия прекратила свое существование. И вот 8 лет назад она была восстановлена как самостоятельная.
Владыка, ну как вообще рождаются епархии? И вот на примере нашей, из каких земель она состоит? Сколько в ней трудится людей? Она может уменьшаться или разрастаться наоборот?
Что касается понимания епархии, это собрание верующих людей, общин, которые собраны в одну большую общину. Как правило, границы епархии в современном мире совпадают, ну так было принято и в древности, с границами города, или в нашем случае там, района, губернии, страны. Создается она по принципу количества общин и приходов, которые находятся на этой территории. Вот совсем недавно, где-то уже 7 лет назад, собственно говоря, как и наша епархия была создана уже, Святейший Патриарх неоднократно говорил о том, что сегодня увеличивается количество общин. И, конечно же, епископу, архиерею, ну, просто иногда подчас не удается посетить все общины, а это входит в его прямые обязанности, в его призвание возглавлять божественные литургии в каждой общине, или хотя бы там раз в год обязательно эту общину посетить. И, собственно говоря, это и стало причиной создания новых епархий, благодаря увеличению количества приходов. Так была и создана и наша епархия. Сегодня она включает в себя регион Ставропольского края Кавказских минеральных вод, Кабардино-Балкарскую республику и Карачаево-Черкесскую республику. Регион Кавказских минеральных вод является таким трансграничным для одной и другой республики, которые друг для друга являются братскими народами. И поэтому епархия получилась такая очень с национальным акцентом и с такой красивой русской душой.
А сколько человек в нашей епархии трудится?
Если мы говорим о священнослужителях, то сегодня в нашей епархии 203 священнослужителя. Это и священники, и диакона, и престарелые священники, в том числе, которые находятся на покое. То есть не участвуют, скажем так, на регулярной основе в богослужебной жизни, не возглавляют общины, но мы никогда наших пожилых священников не забываем. И как только позволяет им возможность или здоровье, радуемся, когда они служат вместе. Ну и, конечно же, это большое количество мирян. Это тысячи людей, потому что среди людей, которые трудятся в храме, это и те, которые трудятся на возмездной основе, ну, к примеру, певчие в хорах, распространители там, церковной утвари, литературы. Но вместе с этим сегодня, слава Богу, в наших храмах трудится большое количество добровольцев. Это и добровольцы в храме, это и сестры милосердия, люди с добрым сердцем, которые отзываются на любую просьбу и готовы жертвовать своим временем, чтобы сделать вместе одно хорошее дело.
Владыка, ну а может быть так, что какая-то территория по каким-то причинам, не знаю, захочет не в этой епархии быть, а, скажем, в соседней? Бывали такие прецеденты?
Бывали такие разговоры, но прецедентов таких не было. Скорее, это трудно себе представить. Почему? Потому что образование епархии происходит решением Священного Синода во главе со Святейшим Патриархом. И далее утверждаются на Архиерейском соборе. И границы эти, как правило, создаются с учетом вот тех обстоятельств, о которых я уже говорил. И геополитических, и административных, и иных обстоятельств.
Вот такой вопрос совсем земной. Какое у епархии финансирование?
Епархия существует, конечно, в первую очередь на пожертвования людей, которые вносят эти пожертвования в храмах, тогда, когда они просят молитв и в благодарность передают какие-то средства за заказные записки или жертвуют за свечи или какую-то церковную утварь. Кроме того, в нашей епархии есть еще и швейный цех, который занимается пошивом облачения или каких-то предметов, тоже, которые используются в церковном богослужении, в домашнем обиходе. Есть небольшие сувенирные мастерские, которые изготавливают разного рода сувенирную продукцию. Конечно же, у нас, к примеру, в монастырях есть пекарни, есть пасеки, которые тоже приносят незначительные, но поддерживающие возможность финансовую для того, чтобы осуществлять те или иные программы. Кроме того, сегодня существует большое количество разного рода грантов, в которых также участвует наша епархия. Это социальные проекты. Ни для кого не секрет, что в нашей епархии есть и дом для мамы, социальный большой приют, и центр ипотерапии, центр по реабилитации людей с наркотической, алкогольной зависимостью. И вот эти центры нередко становятся участниками разного рода социальных грантов, которые предлагаются здесь, на территории республики, или края, или на федеральном уровне. Приобретая и получая эти гранты, осуществляет их, вкладывая средства на свою прямую деятельность и поддерживая эту деятельность.
Владыка, вы как руководитель, насколько вы свободны в своих решениях?
Настолько, насколько дает мне каноническое право. Есть решения, которые может и должен принимать архиерей. Вместе с этим надо сказать, что эти решения, как правило, если какие-то они очень значимые и важные решения, я всегда принимаю вместе с епархиальным советом. Это орган управления епархией, в котором я председательствую, и мы на епархиальных советах, приглашая в том числе и благочинных, руководителей церковных округов на территории епархии, разбираем ту или иную ситуацию и принимаем решения. В том числе, кстати, решения по финансированию. Вот все эти распределения средств происходят именно на наших епархиальных советах. А вот что касается каких-то таких решений более глобального характера, конечно же, я прежде всего озвучиваю их перед Святейшим Патриархом и спрашиваю его благословения, его мнения, и только после этого мнения, благословения могу принимать эти решения.
Вы можете сами себя как-то оценивать как руководители? Есть ли к чему стремиться дальше еще?
Конечно, могу, особенно на исповеди. Я себя оцениваю как руководитель. Когда ты приходишь к духовнику, и ты понимаешь, что в том числе, может быть, и нужные принимаемые решения, ведь бывает не только решение поощрения, но бывает еще и решение порицания, наказания и для священнослужителей, и для мирян, связанных с разного рода обстоятельствами их жизни. И ты понимаешь, что вот особенно тогда эти решения очень непросто даются. И они же проходят через тебя самого, и потом уже разбираешься совсем у духовника. И не скрою, нередки случаи, когда прежде чем принять в том числе меру реагирования, как архиерея, канонического реагирования, я советую сначала с духовником, как поступить в этой ситуации. Вот так и оцениваю себя.
Владыка, вообще у архиереев есть цель вот свою епархию сделать самой лучшей, вот образцовой в стране, чтобы быть первыми?
Я таких не встречал целеустремленных именно вот под эти цели. И сам для себя тоже такой цели не ставлю, потому что епархиальная жизнь, она ведь, знаете, если говорить о каких-то отличиях или о каких-то хорошестях, так скажем, то это прежде всего возможность поддерживать жизни общин, возможность заниматься прямым делом церкви, совершать богослужения, совершать дела милосердия, поддерживать людей, нуждающихся, не оставлять никого на обочине жизни. Вот, пожалуй, все цели и задачи. Каких-то параметров, по которым можно было бы оценивать ту или иную епархию как спортивную команду, мне кажется, не существует.
А как вы относитесь к критике работы епархии? И бывает ли такое, что вы понимаете, а ведь это зависть?
Юля, я уже как на исповедь попал. Ну что ж, вы знаете, я скажу вам, что, конечно, что касается критики, нередко я сам прослеживаю разного рода реакцию людей, особенно в социальных сетях, там, в комментариях на разного рода мероприятия, которые в том числе проводятся епархии. И, конечно же, я совершенно четко могу определить, чем эта реакция обусловлена. Действительно, что-то было сделано плохо или на что-то мы не обратили внимания. Или вот где-то в какой-то момент, что называется, немножко дали слабины. И тогда это становится предметом и для меня самого выводов для себя, и предметом для разбирательства тех людей, которые были вовлечены в, ну, допустим, какой-то праздник сделали. И вот оказалось, что вот на этом празднике было то-то, то-то, а вот это вот почему-то не обратили внимания. И тогда мы разбираемся вместе, как это прошло и почему на это не обратили внимания. И такие замечания бывают очень полезны. Ну, а что касается всякого рода оскорблений или там каких-то обвинений совершенно безосновательных, ну, к этому как-то уже относишься совершенно спокойно, и я почти уже не замечаю подобного рода явлений.
Вот так люди, которые работают в епархии, ну вот не духовенство, которые вот в епархиальном доме, они отходят, вернее, проходят какой-то отбор по моральным качествам?
По-человеческим. Ну, как ты заглянешь в человека? Сами люди, которые приходят сюда трудиться, они понимают, что это место особенное. Почему? И я им объясняю очень просто. Там говорю: «Маш, знаешь, завтра тебя увидят на улице и знают, где ты работаешь. И понятно, что ты Маша, а не отец Сергий. Но на тебя будут смотреть так же, как почти на отца Сергия. Потому что будут говорить: ну как же? Но ты же трудишься там в епархии. Значит, все твои поступки, все твои отношения к людям, к проблемам и вообще твоя реакция в жизни должна быть такой почти, как у отца Сергия. Потому что ты трудишься в церкви. Вот здесь такая же, собственно говоря, история. Люди сами находят для себя вот это пространство, которое занимают, и каких-то требований мы не предъявляем. Но есть традиционно, если так можно сказать, разве что там дресс-код. Это приличная одежда и спокойный макияж, не агрессивный. Ну и, конечно же, образование в первую очередь, потому что в епархиальном доме люди занимаются профессиональной деятельностью. И когда соответствующее образование способствует этому, это приносит очень большие плоды. Кроме того, у нас немало сотрудников с высшим теологическим образованием. Это, кстати, тоже очень помогает. Сегодня нет проблем в написании письма не только, допустим, священнослужителю, но и человеку-представителю другой религиозной традиции. Все правильно составить, указать, чтобы это письмо было в соответствии с традициями, может человек с хорошим образованием. И у меня такие помощники есть.
Ну так, ну как бы вы больше охарактеризовали епархию? Это больше армия с дисциплиной или семья?
Это семья, конечно, но с военными порядками. Потому что в любой семье, пожалуй, важным и самым главным остается то, когда мы делаем вместе одно дело. И это самое главное и самое дорогое, где тот, кто посильней и опытнее, помогает тем, кто послабее и только-только начинает свой путь. И тут иногда тоже и без силы не обойдешься. Надо и кого-то на плечи себе взвалить, и кому-то помочь. Но вместе с этим и мобилизоваться иногда, когда кому-то плохо, чтобы все вместе собрались и поддержали этого человека, как нередки у нас разного рода объявляемые акции в помощь тех или иных людей. Но, конечно же, больше это, конечно, семья. Большая, надежная, верная и любящая семья.
Ну, может быть, банальный вопрос, но все-таки в планах что?
А в планах жить. Я, знаете, очень хочу, чтобы наши студенты, которые сегодня учатся в духовных школах, вернулись обратно домой, и я пережил бы еще раз счастье рукоположить их в священный сан. Когда наши дети возвращаются домой, пожалуй, это самое большое счастье. И именно это будущее я и хотел бы сегодня видеть.
Владыка, большое спасибо за такую программу. Она получилась какой-то особенно радостной, такой вот праздничный, настоящий день рождения. Ну и, конечно, кто поздравит своих подопечных, как не архиерей.
Спасибо за нашу сегодняшнюю беседу. Дорогие братья и сестры, с днем рождения! Но прежде я хочу сказать всем вам спасибо. Спасибо за то, что все эти годы мы вместе. Мы вместе надеемся, молимся. Иногда расстраиваемся и печалимся. Но чаще утешаемся и встаем. Идем и делаем одно большое дело. Я очень надеюсь и молюсь о том, чтобы Господь сохранил нашу большую семью. Ну, а мы постараемся беречь друг друга. Храни и благослови вас Господь. До свидания.